Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость сегодняшней программы «Визави с мира» Ростислав Владимирович Ищенко, известный политолог, обозреватель МИА России сегодня. Я все правильно сказал? Может, я что-то упустил? Ростислав, ну, я думаю, что мы можем, так как мы с тобой общаемся, так и в передаче. Вот прежде чем мы будем касаться каких-то актуальных вопросов внешней политики, и, конечно, поговорим о Белоруссии, конечно, поговорим о Нагорном Карабахе, о том, что творится в Киргизии, на эту тему много вопросов и из экспертного пула нашей программы, ну, и от слушателей. Но сначала хотелось бы такой затронуть вопрос принципиальный. Сейчас комментируют, с одной стороны, высказывание Лаврова, я процитирую, чтобы напомнить, люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе, не понимают необходимости взаимоуважительного разговора. Наверное, мы должны какое-то время перестать с ними общаться. Ну, он ссылается на выступление еще Урсулы фон дер Ляйен, председателя Еврокомиссии, который заявил, что с нынешней российской властью не получается геополитического партнерства. Заметь, даже не диалога, а партнерства. И обращать внимание на то, что это заявление не только не было дезавуировано, оно было еще и усилено выступлением Дмитрия Пескова, пресс-секретарем президента, который в том же духе высказался относительно того, что, ну, друзья, мы подошли к такому рубежу, что ломиться в закрытые двери и в стену никакого смысла не имеет. Но ведь всякая позиция внешнеполитическая, она требует каких-то конкретных шагов, это подтверждающих. Прервать, ну, я, насколько знаю, Сергея Викторовича Лаврова, он просто так слова на ветер, да еще такие принципиальные, не бросает. Это означает, что некоторый поворот во внешней политике, помнишь, как по Примакову говорили, разворот над Атлантикой. Так это что, вот такой разворот, ну, в данном случае не только над Атлантиком, но и над Европой?
Ну, почему разворот? По-моему, никто никаких иллюзий особых не испытывал, да, по поводу нашего сотрудничества с Европой. Оно всегда было проблемным. Европейцы постоянно, ну, в принципе, это у них в крови, это не вытравишь. Они видят себя, не могу сказать, кстати, одной нацией, да, но одной цивилизацией с Соединенными Штатами. И для них, естественно, когда возникает выбор между Америкой и Россией, они всегда тяготеют к Америке, даже тогда, когда им это в принципе невыгодно. Поэтому они сейчас буквально разрываются, трещат по швам, да, но с одной стороны, вот интересы экономики, даже интересы их политического выживания тянут их к союзу с Россией, а с другой стороны, вся их традиция, весь опыт тысячелетий, потому что хоть Америка-то существует несколько столетий, да, но Европа как цивилизация существует несколько тысячелетий. Да, так вот, весь этот тысячелетний опыт диктует им все-таки сохранение сотрудничества с Соединенными Штатами. А усидеть на этих двух стульях невозможно. Поэтому, собственно, ведь и прозвучало заявление именно министра иностранных дел. В принципе, то же самое мог бы сказать Путин в свое время. Просто именно президент озвучивал такие поворотные пункты в российской внешней политике, допустим, Мюнхенская речь. Там, да. А министр иностранных дел – это все-таки предупреждение. То есть, это, я бы сказал, даже последнее китайское предупреждение. Да? Вот вы все-таки подумайте, потому что Лавров уже не говорит, мы прекращаем диалог. Он говорит, надо подумать, может быть, стоит диалог прекратить. Сейчас, да?
Наверное, мы должны на какое-то время перестать с ними общаться.
Да. Наверное, должны, но еще не перестали. То есть, да, мы на грани принятия решения, но мы это решение еще не приняли, мы даем возможность еще раз подумать и решить. Значит, у нас все-таки есть совместные интересы, да, которые мы будем реализовывать, или мы действительно надуваемся друг на друга, как мышь на крупу, и сидим каждый в своей норе.
Ростислав, вот вопрос к тебе какой. У нас, кстати, аналогичный вопрос задают и слушатели очень многие. Что это случайно, что такая цепь конфликтов по периметру нашему, таких острых конфликтов, обозначилась, да, Белоруссия, Карабах, Киргизия. Вот тебе не кажется, что это заявление, оно связано с тем, что мы понимаем, что на постсоветском пространстве, если мы не займем более жесткой, ну и в чем-то непримиримой позиции, потому что сколько же можно наблюдать, как делаются эти цветные революции, как совершаются попытки переворота, по сути дела, вмешательство во внутренние дела политические, ну что вот уже мы как бы понимали позицию Запада, и не то, что понимали, мы ее видели, мы ее диагностировали, что ли. А теперь мы хотим не просто диагностировать, но и поменять несколько модальность уже не словесную, а поведенческую. То есть быть более жесткими в этом отношении, использовать рычаги возможного влияния, в том числе силового и военного. Об этом сейчас многие говорят, что, например, если на Кавказе не будет русской армии, там будет бесконечно кровь проливаться. И вот тебе не кажется, что это реакция на вот эту цепь конфликтов вокруг?
Не кажется. Во-первых, когда мы говорим о цепи конфликтов вокруг российских рубежей, мы просто смотрим на мир с точки зрения России. На самом деле сейчас...
Лавров тоже смотрит на мир.
Нет, сейчас весь мир очень конфликтен, да, и мы такие же конфликты можем насчитать. Там, в конце концов, есть почти гражданская война в Соединенных Штатах, да, внутри страны есть конфликт, да, который, можно тоже сказать, почему именно сейчас, а не имеет он какое-то отношение к России, да, не имеет. Это, в принципе, проблема Соединенных Штатов. Потом, если даже перечислить эти конфликты, да, Белоруссия, Карабах и Киргизия, это же совершенно разные по своей внутренней сущности. В одном случае в Карабахе мы имеем дело с войной между двумя государствами постсоветскими, которая продолжается то в горячем, то в подмороженном режиме уже практически 30 лет. И если посмотреть на Карабах, то здесь как раз мы и с Европой, и с Соединенными Штатами занимаем практически одну и ту же позицию. В данный момент, как раз по данному обострению, позиция Вашингтона, Парижа и Москвы абсолютно идентичны. И даже осуждение Турции абсолютно идентично, которая, собственно, и разожгла этот конфликт. Когда мы имеем дело с Белоруссией, да, это, кстати, остатки американских программ, но, опять-таки, здесь нельзя даже сказать, что это действия правительства Соединенных Штатов, это скорее действия демократов и Сороса, которые, безусловно, занимают серьезные позиции в американском истеблишменте, но все-таки президент у них сейчас другой пока. Может, скоро будет опять демократический, но пока что республиканец. И польский суп подряд. Если мы говорим о Киргизии, то это вообще национальная традиция. В Киргизии это третий переворот, и еще три было таких полупереворота. Все эти перевороты не приводили к изменению киргизской внутренней внешней политики. При том, что американское посольство там сидит, при том, что американское посольство финансирует киргизскую интеллигенцию, сосредоточенную в Бишкеке. Но перевороты совершают не киргизская интеллигенция из Бишкека, перевороты совершают кланы со своими боевиками, которые расположены и на севере, и на юге, и в Бишкеке тоже. И перевороты происходят тогда, когда нарушается баланс. Собственно, киргизский переворот – это механизм восстановления межкланового баланса. Когда он нарушается, происходит очередной переворот, очередной передел власти, все на некоторое время успокаиваются. Потом кто-то опять усиливается в очередной раз. Как правило, это бывает очередной президент, который, опираясь на центральную бюрократию, пытается усилить власть Бишкека. Это опять начинает не нравиться кланам, потому что они начинают терять места во власти. Происходит очередной переворот, появляется очередной слабый президент, и на очередные там, 4-5-10 лет все замолкает. Потом происходит следующий передел власти. То есть это, в принципе, не западная активность. Да? Это такой внутрикиргизский механизм. Безусловно, если у нас есть оппоненты...
Элементы цветной революции есть же и в Беларуси.
Безусловно. В если у нас есть оппоненты, да, то они всегда во всех наших проблемах будут принимать участие и всегда будут пытаться развернуть это в свою пользу. Но просто надо иметь в виду, что если Белоруссия, да, это чистой воды попытка цветного переворота, при том, что Лукашенко сам своими руками привел Белоруссию к такому состоянию. Значит, но без участия Запада там вообще бы ничего бы даже бы не зашевелилось бы в Белоруссии. То в Киргизии Запад – страна страдательная. То есть, он принимает участие, но он принимает участие, потому что в Киргизии это и так происходит. А Нагорный Карабах, ну, это вообще совершенно другая история.
Но мы вернемся к Нагорному. Есть вопросы отдельные. Возвращаясь к теме, тогда что же спровоцировало, что вот отказ продлевать договор СНВ-3? Почему вдруг Лавров вот именно сейчас в такой острой ситуации на разных фронтах? Ладно, мы можем говорить, что это разные по природе события, да? Разные побудительные мотивы и движущие причины. Но не будешь же отрицать, что это все для России представляет вызов.
С моей точки зрения, значительно больший вызов, да, да, для России представляло дело Навального. То есть оно, в принципе, яйца выеденного не стоит, да? Но это как раз показатель того, как на пустом месте абсолютно создается конфликт. То есть, когда к вам приходят и с вами начинают разговаривать на языке гопников. Почему в кепочке, почему без кепочки? Нам, в принципе, все равно, что вы нам ответите, виноваты все равно вы. Дай закурить. Есть сигареты, нет сигарет, все равно получишь по шее. Единственное, что не по шее не могут дать, да? Но это не беседа на уровне дипломатов, да? Это когда тебя пытаются задирать, когда с тобой пытаются реально вступить в конфликт. И это не первый случай. То есть, где-то можно было сказать, что это случайность. Да, но был случай со Скрипалями, был случай с самолетом, сбитым над Украиной.
С Владом, да, с Владом,
да,
тоже
самое. Да, значит, был случай с олимпийцами, был случай сейчас с Навальным. Это просто цепь. Значит, они такие вроде бы незаметные. Да, это не война, это не цветная революция. Незаметные и незаметные, но, это, но каждый раз это демонстрация того, что мы вас считаем людьми второго сорта. Мы вам можем отдавать указания, но мы с вами не собираемся договариваться. И тогда следует ответ. Если вы не хотите договариваться, то мы с вами тоже не будем разговаривать.
То есть, вот эта вот цепь событий такого циничного отношения отвергающая любую возможность такого плодотворного сотрудничества, привела, ну, как бы кульминация, да, соломинка, которая сыграла свою роль. Да, 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 я думаю, что, конечно, то, что произошло вокруг этой абсолютно безобразной истории с Навальным, где никто не хочет слушать никаких аргументов, в конце концов, врачи в Омске спасли этого человека. И никто спасибо даже не сказал. И сам Навальный. Кстати, сам Навальный меня удивляет. Он вообще что, лишен какого-то такого нормального чувства человеческой благодарности к тем, кто спас его жизнь. Ему спасли жизнь не в Германии. Ему спасли жизнь в Омске, выведя его из комы. Очень сложно.
У него такая профессия, в которой чувство благодарности рассматривается как дисквалификация. Поэтому чувство благодарности он вообще никаких чувств испытывать не может. Даже по отношению к себе самому.
Печально, цинично, но факт. Очевидно, факт. Да, хорошо. Мы вернемся сейчас вот давай к событиям в Белоруссии. Сейчас попытка обострить ситуацию и прочее, прочее, прочее. Тихновская. Все говорят, что она слабый лидер. И вряд ли она не только не сконсолидирует эту оппозицию, но она и настолько непассионарна, настолько такая незажигательная, что с ней не получится контрреволюции, скажем так. Так что, какой будет прогноз? Будет затухать это все, либо будут найдены другие методы и другие способы для того, чтобы раскачать ситуацию?
Ну, во-первых, не для того это разжигали, чтобы дать затухнуть. Если даже сравнивать с предыдущими попытками переворота в Белоруссии, то там было видно, что дочнули, да, кстати, к этому привык Лукашенко, и поэтому сейчас впал в прострацию в первые дни переворота, да, попытки, то он привык к тому, что качнули, там 2-3 дня проведены аресты, все разошлись, все тихо, значит, все успокоилось. Сейчас уже 2 месяца, 2,5 месяца продолжаются протесты, и да, протестующих на улицах становится меньше, но протестов самих по себе меньше не становится. То есть количество людей меньше, а акции продолжаются. И совершенно очевидно, что им не планируют дать затухнуть. То есть хоть что-то, да, хоть каким-то образом, хоть лозунги на стенах писать, хоть окна бить, хоть машины поджигать, хоть по улицам гулять. Но в любом случае эту протестную активность собираются поддерживать. Собираются поддерживать именно потому, что, в общем-то, поляки тоже не глупые люди и прекрасно понимают простую очевидную вещь. Лукашенко загнал себя в ловушку. Он выстроил социально-экономическую модель, которая могла существовать только за счет постоянного притока внешнего ресурса. Этот приток внешнего ресурса он постоянно получал из России. Значит, получал до определенного момента. Фактически он как платил политической лояльностью за финансово-экономическую поддержку. Но в определенный момент он решил, что его политическая лояльность и так слишком велика, то есть, что Белоруссия сама по себе является слишком большой ценностью, и финансово-экономическую поддержку надо оказывать просто так. И он начал проводить, причем давно начал проводить политику многовекторности, которая в свое время привела к Майдану Януковича, и точно так же привела к Майдану его. Потому что он оказался, с одной стороны, не нужен и не интересен той части белорусского общества, которая всегда выступала за интеграцию России, даже вообще за объединение в одном государстве. А с другой стороны, выращенная им же евроинтеграционная часть белорусского общества прекрасно понимает, что в Европе им с Лукашенко делать нечего. Но он, мягко говоря, совсем не европейский. Значит, еще, кстати, на просторах СНГ можно найти какие-то подобия Лукашенко. Да, вот для Европы тот режим абсолютно не подходит. И самое главное, что Европа не будет вкладывать деньги в поддержание белорусской стабильности, как это делала Россия. То есть и одной части общества, и другой части общества, в принципе, понятно, что Лукашенко – это не лидер будущего Белоруссии. То есть в Белоруссии все равно надо что-то другое. У них только разные взгляды на то, что каким это другое должно быть. Поэтому, с одной стороны, на него усилилось давление, потому что Лукашенко за 10-15 лет он вырастил достаточно серьезную, значит, такую квазинационалистическую, но в основном проевропейскую прослойку в белорусском обществе, причем сосредоточенную преимущественно в Минске, в столице. С другой стороны, та часть народа, которую принято называть пророссийской, она более-менее равнодушно к нему относится. Потому что они тоже понимают, ну да, нету альтернативы ему, да, поэтому за него голосуют, его поддерживают. Но, с другой стороны, они не видят в нем человека, который будет решать их проблемы. Соответственно, поляки видят, что режим провисает. Поэтому давить на него надо. Чем сильнее ты на него давишь, тем сильнее начинают сомневаться источники опоры Лукашенко, то есть его собственная бюрократия. Во-первых, они тоже не глупые люди, они понимают, что, ну хорошо, Александр Григорьевич будет править еще 2 года, 3 года, 5 лет, ну пусть даже 10. А потом-то наступает эпоха после Лукашенко. И эпоха после Лукашенко, совершенно очевидно, будет отыгрываться на лукашенковской бюрократии. Да? Значит, соответственно, они пытаются найти свое применение в будущем. И если они видят, что сейчас давление сильное, то они начинают задумываться, что эта эпоха после Лукашенко может наступить не через 10 лет, а через 2 месяца. Поэтому на него давят, будут давить. Поэтому будут любой ценой выводить на улицы людей, будут устраивать провокации и будут пытаться пролить кровь. Понятно. Будут пытаться пролить кровь именно потому, что кровь всегда становится главным, суть, порогом между режимом и народом. Угу. Вот сейчас, каким бы он ни был, да, но Лукашенко лидер нации. Будет пролита кровь, и тогда они с полным правом будут говорить, с одной стороны, кровавый режим, а с другой стороны, белорусский народ.
Ну, хорошо. Тогда вопрос, какая альтернатива? Некоторые видят альтернативу в том, чтобы углублять... То есть, вопрос, что делать? Углублять интеграцию с Россией. Пока вот речь идет о новых вариантах Конституции и прочее, это пока вещи не напрямую не связанные с интеграционными процессами. Но я что-то и не слышу. Ни в Москве, ни в Минске. Вот это вот, ну, так скажем, если не присягание, но понимание того, что альтернативы широкой интеграции... Ну, вот смотри, на улицу вышли рабочие каких предприятий. Если это совместное предприятие было западное, они не пошли никакие забастовки. Кто же им разрешит? Если это, например, совместные предприятия, такие есть, но их недостаточно, с Россией, ну, не пойдут они, понимая, что Лукашенко хочет, не хочет... Но в этом случае он будет пророссийский, если он выберет все-таки не многовекторность, о которой ты говорил, и шарахания, которые были, конечно, а выберет все-таки путь интеграции. Это значит возврат к идее союзного государства. Ну, а какой еще выход?
Дело в том, что, опять-таки, интеграция, да, и ускорение наполнения смыслом идеи союзного государства – это действительно единственный выход для Белоруссии, по большому счету. Но это неприемлемый выход для Лукашенко. По той же причине, по которой Лукашенко не может попасть в Европу, да, то есть Белоруссия с Лукашенко не может попасть в Европу. По той же абсолютно причине Лукашенко не хочет интеграции с Россией. Лукашенко сам об этом неоднократно говорил. Он говорил так.
Ну, может, теперь события заставят просто?
А он это говорил уже после событий. То есть, вначале его события заставили, он приехал, сидел рядом с Путиным, и когда Путин говорил, что надо интегрироваться, он кивал и говорил, да-да, надо. А потом, когда немножко попустило, значит, он сразу же сказал, что многовекторность – это был правильный выбор. Дальше он сказал, что только Лукашенко может спасти Белоруссию. И дальше он сказал, что Лукашенко может управлять Белоруссией, только обладая сегодняшними полномочиями. То есть, неограниченными, когда он сам решает, сколько и каких полномочий ему надо.
Таким, это обреченный путь.
Таким образом, интегрироваться он не может. Вот Лукашенко лично не может, потому что для этого действительно надо провести политическую реформу вначале. Перераспределить власть. Две такие политические системы, как Белоруссия и Россия, слиться в одном государстве не в состоянии. Это все равно, что, не знаю, там, на Камчатке создать какой-нибудь каганат, да, который будет управляться по совершенно другим принципам. Так же не может быть. Государство управляется по одним и тем же принципам. После этого необходимо на базе политических реформ проводить экономическую реформу, потому что не может белорусская экономика, которая управляется по оклику Лукашенко, который сам решает, что предприятие выпускает, когда выпускает, каким образом выпускает, куда продает и по какой цене, и в какой момент. Значит, не может такая экономика интегрироваться с российской. То есть, должны быть одни и те же общие правила. И только после политической и экономической реформы возможно ускорение интеграции. Так вот, политическая реформа и экономическая реформа, они противоречат натуре Лукашенко.
Ну, сейчас он заговорил о политических реформах.
Да, он заговорил, но что он сделал? Он приехал в СИЗО. Значит, да. Достал оттуда, кстати, полностью зависимых от него людей, которые сидят в тюрьме, причем которых он посадил и утверждал, что посадил не за политику, а посадил за экономические. Причем он говорит, они деньги воровали. Так вот, он встретился с людьми, которые, по его утверждению, воровали деньги у белорусского народа и сказал им, давайте я вас выпущу, а вы сделаете мне политическую реформу. Ну, с точки зрения, может быть, Лукашенко или лукашенковских политтехнологов, это, конечно, гигантская мудрость и ход. Ну, вот вдумайся, если я говорю, это вор, а потом говорю, ребята, вот сейчас этот вор выйдет из тюрьмы, и мы с ним вместе сядем за стол переговоров, будем делать политическую реформу. Какая у меня будет политическая реформа?
Понятно, Ростислав, понятно. А у нас много вопросов еще. Хотелось бы еще поговорить про Белоруссию, потому что это клубок очень сложных проблем и последствий. Но у нас сейчас горячая вот точка – это Карабах. Мы впервые столкнулись с тем, что Турция, как региональный игрок, уже проявляет себя не в Ближнем Востоке, не в Сирии, там, не в Ливии, а вот прямо, скажем так, у нас под боком. И вмешивается в такой сложный, затяжной конфликт, драматичный, Вот скажи, пожалуйста, говорят сейчас некоторые, комментируют некоторые агентства, обозреватели, что даже такая фраза есть, ловушка Карабаха захлопнулась за Эрдоганом. Прогноз такой, что он увязнет в этом, вызовет недовольство внутри страны, тем более, что там много проблем других, не только экономических, с курдами нерешенная проблема очень сложная, но мы знаем все это. Ливия по-своему давит на него тоже. Это же расходы, это же не просто так вошел в Ливию. И это вот то, о чем ты говорил вначале, что все-таки на Эрдогана смотрят как на такого enfant terrible, да, и есть понимание того, что все вот страны-участники этого процесса карабахского, они не одобряют его действия военные, вовлечение туда своих экспертов. Некоторые говорят, до 600 человек там советников, дроны там и прочее. Это не только советники, но и вооружение конкретное вполне. Так вот, а другие говорят, что наоборот, Эрдоган укрепит свои позиции, заставит с собой считаться, прежде всего, Россию, как региональный игрок, который уже играет на пространстве близким, ну, на постсоветском, скажем так, пространстве. Вот как ты думаешь, чей из прогнозов более реальный?
Ну, я бы сказал так. Эрдоган не делает ничего такого, чего не позволяли бы себе другие великие державы. Вопрос в том, правильно ли он оценивает силы Турции.
Да.
Правильно ли он оценивает силы Турции. Потому что, с моей точки зрения, то, что сейчас делает Эрдоган, это огромная авантюра. Его часто в последнее время стали сравнивать с Гитлером.
Ну, да, даже фотографию Жириновский показал.
Да, но я как раз в данном случае хочу его сравнить не в плохом смысле. Значит, потому что у Гитлера тоже его авантюры поначалу получались. О нем даже его оппоненты, вот фельдмаршал Вицлебен, глава заговора генеральского против Гитлера, в 1938 году, когда Гитлер присоединил Судетскую область, заявил, я не могу выступить против величайшего из немцев в момент его наибольшего триумфа. Народ меня не поймет. Потому что у него действительно получалось. И Эрдоган примерно на такие же авантюры идет.
Его поддерживают сейчас в основном?
Ну, я думаю, что в Турции его действительно серьезно поддерживают. Да? Хотя у него не очень стабильное положение, да, но у него нестабильное положение из-за противоречий между исламской частью общества и светской. Да. Да. А, в принципе, политику вот этого как называемого неосманизма, да, большая часть турок, безусловно, поддерживает. Но ведь проблема же не в Карабахе. Проблема в том, что Эрдоган действительно влез сразу в большое количество историй. Он влез в Сирию, он влез в Ливию, у него проблемы с Грецией. Он поссорился с Соединенными Штатами, поссорился с Францией. Он влез и поссорился даже с Италией, которая с ним в Ливии выступает на одной стороне. Да. Он с Россией пока еще не поссорился, только потому что Россия в принципе ни с кем не ссорится. Но опять-таки это не значит, что в Москве в восторге от его этих самых действий. Он поссорился даже с Египтом. Он поссорился даже с Израилем. Причем поссориться с Израилем вот в данный момент, да, вообще на пустом месте, то есть смысла большого не было. Но это все, если мы посмотрим на карту, да, это все бывшая сфера влияния Османской империи. То есть Эрдоган, понимая, он, безусловно, понимает, что сейчас перед ним открылось, не могу даже сказать окно, да, такая форточка возможностей. Соединенные Штаты ослабели, у них внутренний конфликт серьезный. Европейский Союз не может сложить себе цену и понять, с кем же они наконец-то будут работать. И, будучи серьезным экономическим игроком, он не представляет из себя в военном плане ничего, по большому счету. Китай далеко, Россия занята на всех фронтах и не может заполнить все лакуны. И он пытается вернуться сразу во все сферы влияния бывшей Османской империи, заявить, по крайней мере, свои претензии. А там получилось, не получилось, ну, где-то да получится. Значит, но хорошо, если где-то получится. Может получиться наоборот. Потому что дело в том, что Турция с Грецией вообще-то по грани войны ходят на протяжении уже лет 30, наверное. В любой момент может произойти первый выстрел.
Ну, сейчас обострение из-за кипрского шельфа, да.
Да, в любой момент может произойти первый выстрел.
Да.
Значит, турки уже пугали оружием Францию, да? Брали на прицел ее военные корабли. В какой-то момент у кого-то могут просто сдать нервы. А после первого выстрела начинается война. Она может закончиться быстро, а может не закончиться. Тем более, что желающих наказать Эрдогана большое количество. И когда выступит первый, к нему могут быстро присоединиться все остальные. Да.
У нас осталось 2 минуты, но какой прогноз, что может произойти в Нагорном Карабахе? Что?
Я думаю, что в Нагорном Карабахе просто в очередной раз будет заморожен конфликт.
На какой-то стадии?
Да. Ну, вот линия фронта где-то изменилась, там будет заморожен. Просто другого решения пока нету. Ведь для того, чтобы было найдено какое-то мирное решение, да, в первую очередь желание компромисса должно возникнуть в Баку и в Ереване. До тех пор, пока обе столицы заявляют, что возможно только приемлемое для меня решение, да, то есть, либо Карабах мой, либо Карабах мой. До тех пор, в любом случае, значит, вопрос может решаться только силой оружия. А силой оружия его решить невозможно. Даже если сейчас Азербайджан захватит весь Карабах, ну, так вот, до сих пор он 30 лет был полностью под армянским контролем, да, плюс еще 7 районов. Это привело к решению? Нет, не привело. Я говорю, если сейчас Азербайджан захватит весь Карабах, значит, просто через некоторое время опять разгорится война. Только опять будет армянское наступление, потом опять азербайджанское наступление. До тех пор, пока два народа не пришли к выводу, что надо жить в мире, их никто не может заставить.
Спасибо. Ростислав Владимирович Ищенко, обозреватель «Не о России сегодня», политолог, отвечал на мои и ваши вопросы. Мы не прощаемся. Вскоре продолжим нашу беседу.
Вы слушаете программу «Визави с миром».